Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Маргарет Митчелл. «Унесенные ветром». Том 2. Перевод Татьяны Кудрявцевой. Часть 4. Глава 31. Холодным январским днем 1866 года Скарлетт сидела в своем кабинете и писала письмо тете Питти, которым подробнейшим образом в десятый раз объясняла, почему ни она, ни Мелани, ни Эшли не могут приехать в Атланту и поселиться с ней. Писала она быстро, стремительно, ибо знала, тетя Питти, не успев прочесть начало, тотчас примется за ответ, и письмо будет заканчиваться жалобным всхлипом: «Я боюсь жить одна». Руки у Скарлетт застыли, и, отложив в сторону перо, она потерла их, чтобы согреть, а ноги глубже засунула под старое одеяло. Подметки на ее туфлях прохудились, и она вложила в них стельки, выстриженные из ковра. Ковровая ткань предохраняла, конечно, ноги от соприкосновения с полом, но не давала тепла. Утром Уилл повел в Джонсборо лошадь, чтобы подковать, и Скарлетт мрачно подумала, что, видно, совсем уж худо стало дело, раз о ногах лошадей заботятся, а люди, как дворовые псы, ходят босые. Она только было снова взялась за гусиное перо, но тут же его опустила, услышав шаги Уилла у черного хода. Вот его деревянная нога застучала в холле, и он остановился у двери в ее кабинет. Скарлетт подождала немного, но он не входил, и тогда она окликнула его. Уилл переступил через порог, уши у него покраснели от холода, рыжие волосы были растрепаны. Он стоял и смотрел на нее сверху вниз с легкой кривой усмешкой. — Мисс Скарлетт, — обратился он к ней, — сколько у вас, по правде, живых денег? — Ты что, решил жениться на мне, Уилл, и уже считаешь приданное? — не без раздражения спросила она. — Нет, мэм, просто захотелось узнать. Она внимательно посмотрела на него. Нельзя сказать, чтобы Уилл выглядел озабоченным. Впрочем, озабоченным он никогда не бывал. И тем не менее она почувствовала что-то неладно. «У меня есть $10 золотом», — сказала она. «Это все, что осталось от денег того Янки».
«Так вот, мэм, этого мало».
«Мало для чего?»
«Мало, чтобы заплатить налог», — сказал он,
проковылял к камину и, нагнувшись, протянул к огню свои покрасневшие от холода руки.
«Налог?» — повторила она. «Да что ты, Уилл, мы ведь уже заплатили налог».
«Да, мэм. Только, говорят, недостаточно заплатили. Я слышал об этом сегодня в Джонсборо».
«Ничего не понимаю, Уилл. Что ты такое говоришь?»
«Мисс Скарлетт, мне, конечно, неприятно вас тревожить, когда на вас и без того столько всего свалилось, а все-таки сказать нужно. Говорят, вы должны заплатить куда больше. Тару оценили ужас, как дорого. Разрази меня гром, дороже всех поместьй в округе».
«Но ведь не могут же заставить нас еще раз платить налог, если мы его уже заплатили?»
«Мисс Скарлетт, вы ездите в Джонсборо нечасто, и я этому только рад. В нынешние времена это место не для леди. Но если бы вы туда чаще ездили, тогда бы знали, что сейчас там верховодят крутые ребята, республиканцы, подлипалы и саквояжники. Они бы вас довели до белого коленя. Нигеры там расхаживают под тротуаром, а белых господ на мостовую сталкивают, и еще...»
«Да при чем тут это? Речь же о налоге».
«Сейчас, сейчас, мисс Скарлетт. Эти мерзавцы по какой-то там причине решили поднять налог на тару. Точно она у нас дает доход в 1000 тюков. Когда я об этом услышал, пошел в обход по салонам, чтобы поднабраться сплетен, и вот узнал. Кто-то хочет купить тару по дешевке с шерифских торгов, ежели вы налог сполна не заплатите. А все прекрасно понимают, что заплатить вы не можете. Кто этот человек, который хочет купить тару, я еще не знаю. Этого я разнюхать не сумел. Правда, думаю, этот трус Хилтон, что женился на мисс Кэтлин, знает, так как очень уж нахально он склабился, когда я его выспрашивал».
Уилл опустился на диван и принялся потирать свою культю. Она начинала ныть у него в холодную погоду. Деревяшка, на которую он опирался, была плохо обита, да и неудобно. Скарлетт в ярости смотрела на него. Да как он может говорить таким небрежительным тоном?
когда каждое его слово все равно, что похоронный звон по таре, продадут шерифских торгов, а куда они все денутся? И тара перейдет к другим владельцам. Нет, даже мысли такой допустить нельзя.
Стремление сделать тару доходной настолько поглотило Скарлетт, что она совсем не думала о том, что происходит за пределами поместья. Если возникали дела, требовавшие поездки в Джонсборо или в Фейетвилл, она посылала туда Уилли или Эшли, а сама почти не покидала плантации. И, подобно тому, как раньше, она никогда не прислушивалась к разговорам отца о войне, пока война не началась. Так и теперь едва ли вникала в долгие беседы, которые вели за столом после ужина Уилл и Эшли по поводу реконструкции юга. Да, конечно, она слышала про подлипал южан с выгодой для себя переметнувшихся на сторону республиканцев, и про саквояжников, этих янки, которые после поражения южан словно саранча ринулись в южные штаты с одним лишь саквояжем в руке, вмещавшим все их достояние. Было у нее и несколько неприятных стычек с бюро вольных людей. Слышала она и о том, что какие-то освобожденные негры нахально себя ведут, но этому трудно было поверить, ибо она в жизни еще не встречала нахального негра. Однако Уилл с Эшли многое намеренно скрывали от нее. Вслед за тяжелыми испытаниями войны для юга наступила еще более тяжкая пора — реконструкция. Но мужчины условились не говорить дома о некоторых моментах, вызывавших у них наибольшую тревогу. А Скарлетт, если и прислушивалась к их беседе, то в одно ухо впускала услышанное, в другое выпускала. Она, например, слышала, как Эшли говорил, что победители относятся к югу словно к завоеванной провинции и главным образом занимаются мщением. Но Скарлетт решила, что к ней это никакого отношения не имеет. Политика — мужское дело. Она слышала и то, как Уилл сказал однажды, что, похоже, север ни за что не даст югу снова подняться. «О, Господи!» — подумала Скарлетт. «Мужчины вечно выдумывают причины для беспокойства. Ее, к примеру, ни один янки пальцем тронуть не посмел, да и не посмеет. Главное — работать, не покладая рук, и перестать изводить себя из-за того, что правят у них теперь янки. Война-то все-таки кончилась». Скарлетт не понимала, что за это время изменились правила игры. И далеко не все зависит от того, насколько честно ты будешь трудиться. Джорджия, по сути дела, находилась на военном положении. Всем командовали солдаты-северяне, расквартированные по всей округе, а также бюро вольных людей, и они устанавливали правила, какие хотели. Бюро вольных людей, созданное федеральным правительством, чтобы заботиться о бывших рабах, получивших свободу и еще не очень понимавших, что с ней делать, тысячами переселяло негров с плантаций в поселки и города. Бюро обязано было кормить их, пока они не найдут себе работу, а они не слишком спешили, желая сначала свести счеты с бывшими хозяевами. Местное бюро возглавлял Джонас Уилкерсон, бывший управляющий Джералда. А помощником у него был Хилтон, муж Кэтлин Калверт. Эта парочка усиленно распространяла слухи о том, что южане и демократы только и ждут случая, чтобы снова закабалить негров, и лишь бюро вольных людей и республиканская партия способны помочь им избежать этой участи. Уилкерсон с Хилтоном внушали также неграм, что они нисколько не хуже белых, и что скоро будут разрешены смешанные браки, а поместье у бывших хозяев отберут, и каждому негру дадут по 40 акров земли и мула в придачу. Они распаляли негров рассказами о жестокостях, чинимых белыми, и в краю, издавна славившемуся патриархальными отношениями между рабами и рабовладельцами, вспыхнула ненависть, зародились подозрения. Бюро в своей деятельности опиралось на солдатские штыки, а военные власти издали немало вызывавших возмущение циркуляров по поводу того, как должны вести себя побежденные. Можно было угодить в тюрьму даже за непочтение к чиновнику бюро. Циркуляры издавались по любому поводу, об обучении в школах, о поддержании чистоты, о том, какие пуговицы следует носить на сюртуке, какими товарами торговать, словом, на все случаи жизни. Уилкерсон с Хилтоном имели право вмешаться в любое начинание Скарлетт и заставить ее продавать или менять товары по той цене, какую они установят. К счастью, Скарлетт почти не соприкасалась с этой парочкой, ибо Уилл убедил ее предоставить это ему, а самой заниматься только плантацией. Мягкий и сговорчивый Уилл с честью вышел из многих подобного рода трудностей, а ей и словом не обмолвился о них.